вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 9 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Лен, добрый день.
Добрый день. Здравствуйте.
Что мы будем обсуждать под конец нашего этого года?
Давайте, коль скоро у нас уже предновогодний эфир, обсудим юридические новеллы, то, что произошло в течение этого года, какие изменения были. Ну и, конечно, ответим на ваши вопросы в прямом эфире. Задавайте вопросы, которые вас интересуют. Желательно, чтобы они были связаны с семейным правом, то есть это развод, раздел имущества, брачный договор, наследственные правоотношения. Звоните в эфир, и мы будем вам отвечать.
Да, наши все средства связи работают. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И прямой эфир 8-495-7373-94-8. Наш эфир можно не только слышать, но и видеть. Мы вещаем в Ютьюбе, ВКонтакте, а также в Телеграм-канале. Ну и еще у нас есть Дзен и Макс. Заходите.
Все есть.
Да, все работает.
Все есть.
Я хочу вот с чего начать. В этом году, мне кажется, я не помню, в прошлом это появилось или нет, но вот это вот словосочетание в русский язык вошло, схема Долиной,
ага.
Там казус Долиной, эффект
Долиной. Долиной.
Да, бедная Лариса Санна, конечно, подарила свою фамилию совершенно.
Не жалко ее мне.
Но вам нет.
Тут мы с вами расходимся в наших симпатиях.
Шоу-бизнесом, да, немножко по-другому. Но как, насколько долго это приживется?
Сегодня Мосгорсуд ее выселяет как раз.
Все-таки выселят.
Сегодня
она попросила
выселяет.
До марта, Лурье сказала нет.
Она попросила еще и отсрочку, дать ей 120 дней отсрочки для того, чтобы она собрала вещи, попрощалась с этим пространством и покинула его. Но, как нам известно из средств массовой информации, Полина Лурье не согласилась с этим предложением, что, собственно говоря, наверное, очевидно. Но причем самое интересное, что Лариса Александровна не предложила ей за это заплатить хотя бы как арендную плату за жилье, которое она уже без оснований занимает, но предложение такого характера было отвергнуто. Что касается сегодняшнего дня, кстати говоря, сегодня Мосгорсуд и будет транслировать в телеграм-канале заседание суда Мосгорсуд, рассмотрит дело по выселению Ларисы Долиной. И вот тут очень много вопросов, и мне в личные сообщения приходило, и я вижу, что большой был запрос со СМИ разъяснить, а почему Верховный суд передал дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд, а сам, ну, не рассмотрел вот этот иск о выселении. Я напомню,
да,
что
кстати.
Было два иска. Первый иск был Долиной о признании сделки недействительной и получении квартиры обратно, угу. Да. И второй, это был встречный иск Полины Лурье, которая заявила о выселении Долиной и ее дочери, и несовершеннолетней внучки. Так вот, Верховный суд поставил точку в вопросе сделки, признал ее действительной, квартира обратно ушла Полине Лурье, без каких-либо компенсаций. А вот второй пункт, то есть встречное заявление о выселении, не стал рассматривать и передал дело на новое рассмотрение,
да,
Мосгорсуд. И многие негодовали и не понимали, а почему Верховный суд сам не рассмотрел, а что же будет, может, что-то будет меняться и прочее, прочее. Нет, объясняю, почему так произошло. В Верховном суде, вот на этой инстанции кассационной, невозможно было приобщать новые доказательства и рассматривать какие-то новые обстоятельства. Рассматривали только то, что было уже накоплено в материалах дела, и не более того. То есть новое уже принести нельзя.
Ну, понятно.
Этим характеризуется эта инстанция. Так как в квартире несовершеннолетний ребенок, внучка Ларисы Долиной, то нужно было решить кое-какие вопросы, а именно, есть ли девочке где жить, то есть есть ли у нее другое место жительства, есть ли куда ее выселять, и если бы оказалось, что она не владеет какой-то другой недвижимостью, местом жительства, ну, некуда ребенка девать, то суд должен был поставить вопрос об отсрочке. Надо ли предоставить отсрочку вот этой внучке, не Ларисе Долиной, не ее дочери, а именно внучке, нужно ли предоставить время для того, чтобы нашли ребенку жилье. Вот такой вопрос нужно было рассматривать суду. А так как Верховный суд не имел права этого делать, выяснять новые обстоятельства, то он отменил и передал нижестоящий, чтобы нижестоящий суд этот вопрос решил. Но мы знаем, что у внучки Ларисы Дольной жилье есть, поэтому я сегодня практически уверена, что иск о выселении будет рассмотрен положительно и будет принято соответствующее решение о выселении.
Мнение страны совершенно разделилось на очень много ответвлений. Будем следить дальше, как, что примет, какое примет решение суд. Все это у нас также в нашем телеграм-канале и в новостях слушайте, читайте.
Очень, очень интересная история. Еще в части какой?
Я также читаю комментарии.
Будет ли эффект этот? Нет, сейчас повально отменяются решения кассационные в кассационном порядке.
Само словосочетание сохранится.
Эффект Ларисы. Да, ну, наверное, это продлится как бы примерно так, как голая вечеринка. Это вот год-два, об этом еще поговорят, повспоминают. Появится новый инфоповод.
Да.
Я вчера видела Филиппа Киркорова. Просто прекрасен, великолепен и, по-моему, ничуть не страдает. Поэтому вряд ли...
Уже отстрадал свое.
Уже снял свой водолазку свою, да. Поэтому ставится вопрос многими, а будут ли отвечать судьи, которые в трех инстанциях вынесли решение в пользу Ларисы Долиной, которая в дальнейшем с треском отменил Верховный суд. И люди спрашивают, слушайте, а вот эти-то судьи, они как-то пострадают, как-то на них это может отразиться или нет? И я бы хотела, может быть, этот вопрос задать нашим слушателям, как вы считаете, эти судьи, они должны как-то отвечать вот, за вынесенное решение или нет?
Господа, делитесь своим мнением, будет интересно, будем зачитывать. Ну, а мы идем дальше, у нас звонки, вопросы. Алло, добрый день.
Добрый день. Не новогодний, в общем-то, вопрос, но такая экстраординарная ситуация. Внезапно умирает одинокий человек, не оставив ни денег, ни сведений о своей, в общем, что делать в случае кончины, и хоронит ее подруга за свои средства. В результате, значит, она хоронит ее, как обычно, в общем-то, нормальных условиях, не используя вот эти пособия собеса. А теперь, значит, как бы получить какую-то компенсацию? Она за 100 тысяч примерно истратила, даже больше. Можно ли каким-то образом получить средства, которые остались на как-то забронированной карте?
Заблокированные.
Заблокированные. Средства на погребение, к сожалению, не имея наследственных отношений, этого нет. Сделать будет нельзя. Да. Поэтому человек здесь действовал, пусть благородно, но на свой страх и риск. Да. Что касается одинокого умершего, иногда и очень часто, к большому сожалению, понятие «одинокий» и «не имеющий родственников» не совпадает. Может быть, родственники есть? Вот если есть эти родственники, то впоследствии, когда они... Никого нет совсем, да?
То есть имущество
выморочное,
государство. Никому, все, квартира стоит закрытая, в общем, никто ее не опечатывает. И это самое, вот она приехала, когда ее укладывали в больницу, она назвала фамилию своей подруги. И, конечно, когда она умерла, то из истории болезни взяли этот телефон, ее вызвали в морг, и она столкнулась вот нежданно-негаданно с этим фактом. И, конечно, она ее не бросила.
На мой взгляд, нужно что сделать? прийти к близлежащему там в районе, где проживала эта дама, нотариусу и запросить, не открыто, нет ли завещания?
Нет. Вот уже 40 дней прошло, не было. Ходил он, истратил это самое, еще 2000 вдобавок к истраченным. Но ничего.
Ну, и в таких случаях имущество признается выморочным, отходит государство. А почему завещание не сделали, если человек уже...
А бог ее знает, вот прожила вот так вот, понимаете?
Попробуйте поискать, есть, скажем так, внуки, дети, у вас. У вас, чтобы по ее фамилии в соцсетях поискать, вдруг какие-то родственники все-таки найдутся. Просто.
Нет.
Ну, вы так говорите. Вот я, например, не знаю, сколько у меня родственников, но я еще умирать не собираюсь. Но вдруг у нее кто-то добыл.
А с кем она с кем она жила?
Жила абсолютно одна. Я вам в прошлый раз задавала Николаю вопрос о том, что думали, что, может быть, квартира
на
качестве дружбы перейдет.
Да, фактическое иждивение, если бы...
Он сказал, что невозможно этому, нужно, в общем, хорошего юриста. И вот прошло 40 дней, и вот ее эта подруга и гроша даже не получает.
Ну, потому что она посторонний человек.
Она вот захотела заплатить и заплатила, не имея к тому никаких обязанностей. Николай вам правильно ответил. Есть такое понятие в наследственных очередях, как фактические иждивенцы. Если будет доказано, что кто-то с ней жил на фактическом иждивении, ну вот, если нет, то нет. Поэтому я и спросила, есть ли там кто-то, проживающий с ней на момент смерти.
Нет.
Ну, очень жаль.
Вот такая ситуация.
Да, обратно фарш не прокрутишь.
Хотя многие находятся,
спасибо,
знаете,
держитесь.
Это целый бизнес.
С Новым годом.
Целый бизнес, Максим. Дело в том, что находятся такие люди, которые приходят, говорят, я с ней жил, у меня есть 5 свидетелей, у меня есть какие-то там квитанции.
Кому-нибудь подскажете,
что делать. Ну, а что, кому это знать, они это уже знают на самом деле. Поэтому идут в суд, признают наследование по фактическому иждивению. То есть такие случаи есть. Подумайте хорошенько, уважаемая слушательница, может быть, все-таки узнать, может быть, кто-то-то и жил с ней на момент смерти.
Это Лена при этом подмигивает правым глазом. Да. Так, по поводу судей. Что делать с судьями? Оставить или там как-то действовать? Что с ними должно быть? По поводу дела Долины. Виталий Накал пишет, Хишеду расстрелять.
Ну, понятно.
Мы не такие кровожадные, мы не поддерживаем.
Вы знаете, дело в том, что здесь, ну, как, знаете, негативные последствия же очень большие. Вот давайте поставим себя на место, не дай бог, Полины Лурье, который первый суд отказал, это же стресс. Ну, а
конечно,
там мог быть и сердечный приступ, там могли быть какие угодно ужасные последствия. Человек, в конце концов, мог и с собой покончить, если единственное, жилье и потерял.
Ну, у нее дети, знаете, у нее бизнес, это не одно
жилье,
не
единственное. Я понимаю, но он мог быть кто-то на ее месте, понимаете? Кто
таких более миллионы, Лен.
Со слабой
нервной
системой.
Конечно.
Я просто знаю, как люди реагируют на негативные решения суда.
Как
это целая трагедия.
После всей этой истории, за что должен быть благодарен рынок недвижимости Долиной, что и вообще стране, что это все, оказывается, было до нее, оно и при ней сейчас, при этой истории, все происходит то же самое. Бабушки продают квартиру, потом бегут в суд и говорят, что меня мошенники облапошили. И это не останавливается. Каждую неделю по одной новости да приходит вот история об этом.
Мы не можем сравнивать это. Объясню. Лариса Долина не дементивная бабушка.
Да, мы
когда
все
дементивная
понятно.
Бабушка, тут понятно, признается
психически больная, или плохо себя чувствовала на тот момент,
понимаете, это одно основание, у Долины это основание другое, якобы она заблуждалась, она говорила, заблуждалась и не понимала, за что деньги берет, вот такая вот у нее история.
Добрый день.
Добрый день, меня зовут Виталий, я из Москвы. По поводу вот этой сделки Долиной, правда, грязная сделка, хотелось бы, чтобы все-таки достоянием общественности стало не только то, как суд сейчас решит ее вопрос о выселении, причем законном, мне кажется, выселении. Вопрос с судьями самый главный, мне кажется, в этой истории. Потому как у нас судьи настолько неприкосновенны, что лишний раз в их сторону посмотреть. Я даже на мировых вот судах побывал, и, вы знаете, я насмотрелся. Они самодурят, они ведут себя, конечно, странно. Дело в том, что сейчас приходят такие письма, и если у вас есть на производстве возможность, вы можете поучаствовать в суде как народный заседатель, раньше это называлось, либо общественный какой-то свидетель. Я насмотрелся такого, что судим вопросов много.
Понятно.
По делу Долиной все сказано до меня.
Спасибо, понятно. Да.
Вы знаете, есть Лена, такая статья,
думаю,
уголовная.
Судебные заседания посещалось в своей жизни? У меня такого желания не очень.
Посещалось, регулярно этим занимаюсь. Дело в том, что есть такая статья в Уголовном кодексе — вынесение заведомо неправосудного решения. По первой части там предусмотрена ответственность для судей до 4 лет лишения свободы. По второй части это когда вынесен неправосудный заведомо приговор, либо наступили иные тяжкие последствия, я считаю, что лишиться жилья – это тяжкое, иное конечно, тяжкое последствие, то там ответственность предусмотрена от 3 до 8 лет лишения свободы. То есть такая статья в Уголовном кодексе есть. Но если мы посмотрим судебную практику, мы практически не увидим прецедентов, когда бы судьи привлекали к ответственности по этой статье. Максимум, что происходит с судьями, это досрочная отставка.
А вот Уна Бабента задает вопрос, а кто принимает решение о компетентности судей? Угу. Это Верховный суд?
Нет, это квалификационная коллегия судей. Есть тоже в конкретном суде. И есть при Верховном суде тоже квалификационная коллегия судей. Они могут анализировать даже не компетентность, либо некомпетентность, а соответствие поведения кодексу судейской этики. Вот если судья в ресторане станцует полуголая на столе, вот это будет предметом рассмотрения. В мантии.
Да, да, да.
В мантии.
Кан-кан, задирая мантию. А есть у нас главный верховный судья?
Ну, конечно, Краснов. У нас бывший генпрокурор.
Да, точно, точно.
Бывший взял все за всех.
У меня что-то выскочило из головы.
Дело Долиной рассмотрели. Молодец.
Ну и молодец, да. Идем дальше. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Константин. У меня вот такой вопрос. Тоже бы вам как бы семейный. Я... То есть у меня знакомый проспал два месяца, не подавал счетчики. Через год он очнулся и подал счетчики. А ему насчитали, то есть ему начали насчитывать...
Ну, по общему.
Да, по общему. Но суть в том, то, что уже и постановление судей началось, и, кажется, Конституционный суд постановил, что если счетчик не испорчен, опломбирован и соответствует стандарту, то должны пересчитывать. Но у нас жилищник, вот с чем я столкнулся, он не пересчитывает. Он говорит, последние 3 месяца только пересчитаем. А ему говорят, как последние 3 месяца, если вы должны пересчитать все. Потому что счетчик опломбирован, он еще входит ему там 2 года до конца. А они не пересчитывают. Как тут быть?
Уважаемый Константин, единственный вопрос, который у меня остался, где в этом вопросе семья? Константин, это шутка.
Счетчик в семье.
Счетчик в семье. Константин, было у вас не судебное решение, а был судебный приказ, верно, о взыскании задолженности?
Нет, не было еще пока.
Мне послышалось, что было уже в суде.
Нет, не было еще.
Не было? Так, ну, в таком случае, что вы делаете? Вы им пишете официальное заявление о производстве перерасчета, потому что диалог с ними вести устный будет бесполезно. Жилищникам судится много, в производстве судов много дел к жилищнику, вот и подобного характера. Соответственно, если они вам не пересчитали, ответили отказом, то в таком случае вы можете обратиться в суд, зависит от суммы, скорее всего, у вас будет мировой суд. Сколько там задолженность? 2 месяца получается, да? Какая? Больше 50 тысяч?
Да,
вот смотрите, 50. До 50 в мировой, свыше 50 тысяч в районный суд. Вы идете и обращаетесь с иском о производстве перерасчета.
Ну, там еще ситуация такая. Так. Ему осенью и весной отключали свет. Но самое интересное, что электрики, кто это отключал, они говорят, там списки есть. А списки сами не показывают, они не утверждены никем.
Списки кого? За... Кому отключать?
Чтобы отключить свет.
А это у них. Они не предупреждали об этом, да?
Нет, без об этом не предупреждают. Это. Угу. И второе, то, что взяли и отключили. Но это там то, что испортилось...
Могут услугу не предоставить, но если там, она не оплачена.
Суть в том, то, что... Даже если не оплачено, они должны по документам
это сделать. Предупредить как... должны, да.
Да, у нас уже нету сейчас времени. Вот Лена рассказала, как вам действовать. Идите, подавайте суд на жилищник. И до 50 в народный...
В мировой,
а дальше в районный. Спасибо большое. Просто дело в том, что свет не относится к управляющей компании. Не она предоставляет услугу электричества. Они не имеют права отключать то, что им они не предоставляют.
А ему жилищник отключил?
Ну, конечно, а кто?
Я не знаю.
Электрик от кого пришел? От управляющей компании. Да, у нас, например, в подъезде вывешивают объявление, что кто вам закроют... Да, должник, и им перекроют канализацию. Что типа будете, пардон, как это писать, прям на пол в ванной своей или в туалете. А каким образом это сделают, я мало представляю. Дома старые.
Те, еще... кому это делали, поделитесь.
Да, может быть, кто-то знает, как это происходит. Потому что человек здравомыслящий такого сантехника к себе не впустит, чтобы он перекрыл каким-то образом, смыв. Новости наговорит Москва.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:38 в Москве. Всем доброго дня. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, кандидат юридических наук Елена Сенина. Лена, здравствуйте.
Здравствуйте.
А еще плюс основатель и преподаватель.
Доцент,
доцент.
Это как в фильме доцент.
Да.
Как фильм называется? Как
джентльмены
удачи. Да,
вот. Но я только тут, там другой доцент.
Там другой доцент.
Вы с другой настоящий стороны. Я хотел сказать про медиацию.
Директор Института медиации Российского университета адвокатуры и нотариата.
Вот.
Доцент кафедры адвокатуры и уголовно-правовых дисциплин того же университета.
Все.
Блондинка.
7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте.
Здравствуйте, Лена, здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Скажите, Лена, вот этот вопрос может быть решен в юридической плоскости? Один студент снимает комнату в коммунальной квартире. Когда ему сдавали, соседа не было, ничья была там комната. Потом поселяется сосед, и на кухне он затевает ремонт, и перекрывает газ, и воды нет. И студент хочет от хозяйки вернуть деньги.
Угу.
За месяц, за это.
За этот месяц, который вот предстоящий. Он платит за месяц вперед, верно? А в связи с чем? Просто давайте отказаться
от договора. Условия жизни изменились. Он эту комнату снимал, когда там было тихо, спокойно, а тут ремонт, и, значит, газа нет, горячей воды нет, и все это затянулось.
А, нет газа и нет горячей воды.
Да, ну, в связи с ремонтом. Включили там вот.
Ну, давайте так. Мы, конечно, должны посмотреть договор коммерческого найма. Есть ли он вообще, в принципе, заключали договор?
Нету ничего, все на словах.
Нету ничего на словах. Ну, тогда должны смотреть гражданский кодекс, если нет письменного договора коммерческого найма. Если существенно изменились условия, на которые мог рассчитывать, ну, соответственно, наниматель этого жилья, то он имеет право отказаться в одностороннем порядке не за месяц, как указано в Гражданском кодексе, уведомляя своего арендодателя, а вот прямо сейчас, то, о чем вы говорите, что в области ваших интересов. Поэтому в своем обращении к арендодателю нужно указать конкретно, в связи с чем просят расторгнуть договорные отношения и вернуть уплаченные денежные средства. Это по закону. Что касается фактически. Фактически, с учетом того, что письменный договор не заключался, деньги брала хозяйка на свой страх и риск, Наверняка не уплатил никакие налоги, нигде не отчиталась, на карточку перевел или наличными отдал под расписку. Здесь можно считать, что нет оснований для получения денежных средств. То есть так называемое неосновательное обогащение. Так еще и можно в налоговую на нее написать. Поэтому я думаю, что если она здравомыслящий человек, сдавая вот так на свой страх и риск без заключения соответствующего договора, не оформляя самозанятости, она денежные средства вернет. Ну, нужно быть просто понастойчивее. Законных оснований для того, чтобы сейчас удерживать у себя эту сумму, у нее нет.
Ну, там же вопрос, даже неизвестно, сколько денег. Она может сказать вот столько-то, а он будет говорить вот столько-то. Даже вот
в смысле, у них же есть фиксированная плата, они как договаривались? Конкретно там 30-40
тысяч? Ну, все на словах, то есть доказать никто не может, сколько я заплатил и сколько она просила.
Ну, она-то знает, и он знает. А как платили-то,
на карточку переводили? Переводили как, на карту?
Вот вам, у вас кто там на втором, на заднем плане говорит, что у нее карточка есть. Ну, вот слушайте, вы звоните, это герой не вы, а подробности не знаете. Давайте тогда так, вы уже наберете информации, кто, как переводили деньги, как он получал, она получала, ну,
хорошо,
хозяйка.
Я понял, да.
И потом я понял, нам да. На следующей неделе, вот последний эфир в этом году будет, зададите вопрос, и мы ответим. Но, очень мало информации.
Информации мало, но вариативно можно сказать, что если на карточке, напишите ей, верни деньги, переведенные на карточку. Если отдали просто без расписки, безо всего наличными, но здесь где бы взять доказательства того, что деньги передавались?
А доказательства для чего? Чтобы в суд идти или как? Подойти?
В полицию также сходить, в налоговую сходить.
А у нас уже не действует система того, что я вам давал? Она же что, пойдет в отказ, скажет нет?
Конечно, скажет, я ничего не получала. Значит, такие случаи нередки.
В ответ надо говорить следующее. Ну, значит, я пойду и буду писать заявление, что вы занимаетесь незаконной
предпринимательской деятельностью, да?
Не выплачиваете налоги. Я у вас живу уже здесь, да, там 5 лет, и вы ни разу не заплатили налоги за эти 5 лет. Чем она докажет?
Ну, я и говорю о том, что здесь сильная, так скажем, переговорная позиция со стороны арендатора.
Конечно.
Нужно быть понастойчивее, но смотрите, чтобы это не граничило с шантажом. Сейчас, знаете, как часто делают?
Если она начинает шантажировать, то он тоже имеет. Но
нарушение
права.
Закона не дает возможности нарушить его в ответ. Очень внимательно будьте в своих СМС-переписках, в мессенджерах, потому что сейчас участились случаи. Вот человек пишет, если не дашь мне такую-то сумму, не отдашь мне такую-то сумму, не дашь мне такую-то сумму, то я размещу о тебе гадости, фотографии, что-то еще в социальных сетях. Вот это называется вымогательство с использованием интернета, понимаете? Даже если вы правы, даже если вам действительно должны, ни в коем случае нельзя такие вещи писать, потому что есть один только законный способ пойти в правоохранительные органы, либо в суд пойти. И люди сами нарываются, понимаете, получается по совести. Ну, и так деньги отдал, не вернули, да? Так еще и иди рассказывай, что тебя не надо привлекать к уголовной ответственности.
Сейчас, Лен, гораздо еще по-другому поступают. Вот так же пишут или говорят, если ты сейчас денег мне не дашь там или что-нибудь такое, я пойду и заявлю, что ты отправляешь их на Украину.
А, да, тоже вот. Как схема такая, да.
Да. И, может быть, и не докажут это, потому что не найдут, если это неправда. Но нервы потрепят.
Но это называется вымогать.
Конечно.
Поэтому нужно быть поосторожнее в своих переписках. Сейчас все очень грамотные, все идут, фиксируют переписки. Они принимаются, эти переписки, как доказательства уже давно, много лет. Поэтому будьте, конечно, поосторожнее.
Арам спрашивает, скажите, пожалуйста, что будет, если, открыв наследственное дело, человек будет не в состоянии оплатить пошлины? Ведь такие суммы могут превышать 50 и более тысяч рублей.
Угу. Ну, вам просто не выдадут свидетельство о праве на наследство. Не выдадут до того момента, как вы не заплатите. Потому что нотариусы у нас, они частные, хоть и есть частные государственные конторы, но они получают деньги от граждан. Государство нотариусам не доплачивает, как и адвокатам, например. Вот пришел человек к адвокату, получил услугу, говорит, а я не могу, у меня вот нет возможности эту услугу оплатить. Например, составление искового заявления. По аналогии, я его составила, я готова его отдать. Им говорит, ну вот, ну нет денег, вы отдайте, но денег у нас нет. И как на это реагировать? Ну, и на что жить тем же самым нотариусом нашим бедным несчастным?
Надо, я не представляю, правда, как это Елена Сенина будет говорить, Елена Николаевна, но она может сказать, хорошо, давайте в рассрочку.
В рассрочку, да, да, да.
Как бабушки некоторые. Я буду выплачивать стоимость квартиры в рассрочку.
В рассрочку,
да. Там 10 миллионов, по тысячу в месяц.
Ну, здесь мы же идем в магазин, булочку покупаем, мы за нее платим, правильно? Потому что мы хотим булочку съесть. Все очень просто. Если бы это были госучреждения, у нас некоторые граждане, они до сих пор думают, что нотариус – это что-то государственное. Даже адвокатов считают, что многие адвокаты – это вот государственная контора, которым, если что, заплатит государство. Но это не так. Это не так. Я тут недавно сходила, сдала пару анализов в одну частную клинику. Пару анализов. Подхожу на ресепшн, мне говорят, 70 тысяч. Так, и что же делать? Ну, заплатила, понятное дело.
Решила, а что за анализы?
Ничего, ничего.
Не знаю,
анализ крови сдала. Я пошла в клинику, не буду называть эту клинику на букву «С» сетевую, но в премиум, значит, отделение, у них есть премиум отделение.
Ну, Лен, надо было
надо было сходить в обычную, и то же самое бы сделали, и еще бы лучше сделали. Так что, конечно, дороговато. Но заплатила, заплатила.
А что государственное-то не катит? По ОМС, а?
Ага, так.
Я вот совершенно спокойно хожу, хотя у меня в сейчас частных клиниках, конечно, у меня в частных клиниках, как бы дорогих, огромное количество знакомых. Я могу даже бесплатно туда прийти, ну, бесплатно нет, но я могу договориться,
со скидкой большой.
Да, со скидкой можно сделать любую процедуру практически. Я иду совершенно спокойно в свою районную, рядом с домом.
Сейчас действительно поликлиники отличные.
Те же самые общий анализ крови.
Ну, это правда. У меня муж сходил в государственную, сделал чекап там полный. И пошел еще на всякий случай в платную. В платной сказали ровно то же самое, что в государственной. Ну, врачи работают.
Деньги,
ну, конечно.
Другие.
Врачи работают, как правило, параллельно в государственной и в частной клинике. Мы это все прекрасно понимаем. Поэтому наша система здравоохранения самая лучшая система здравоохранения в мире. Звоните нам.
Да, 7373948, код 495. Здравствуйте.
Здравствуйте. Максим, я могу за 2 минуты объяснить, как канализацию перекрывают, если вам интересно.
Сверху там какую-то штучку, это в старых домах.
Там это в старых. Из технического этажа запускается пробка пола в виде трубы. Вам на вашем этаже слив перекрывается... А поскольку пробка не как в бутылке с вином, а полая, у других сливается, а вам в радиальном перекрывается. Вот и все. Они нас просят туда запускают в общий стояк.
Но это в старом жилом фонде, правильно? В новых домах?
Нет, наоборот, в новых там пластиковые трубы. Очень легко это делается, я знаю на себе.
А в старых домах как?
Старых не знаю, а вот пластиковые трубы туда запускаются.
Не, у нас в доме, мне кажется, труба... не пластиковые. Это потому что, ну вот кому пишут, это, во-первых, это квартира на первом этаже, как же остальные-то этажи будут жить?
Нет, труба-то, пробка не сплошная, а в виде другой трубы меньшего диаметра. В радиальном направлении ваш слив перекрывается, а остальные труба в трубе, там сливается.
Ой, я надеюсь, что не надо.
Это труба в трубе. Так сверху будет литься, а у них ответвление-то пойдет.
Максим, вы мне можете не жестикулировать. Я и техника несовместимы.
Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Ну, программа «Народные адвокаты», говорим о том, как перекрыть канализацию. Ну, хотя вопрос же был, что будет, если так сделать. Алло.
Скажите, пожалуйста, я никак не могу дозвониться, говорит Москва, до адвоката.
Вот вы дозвонились, говорите, вас слышит адвокат. Здравствуйте. Здравствуйте.
Адвокат-то там говорит по радио совсем с другими.
У вас задержка идет. Говорите, сейчас адвокат Елена вас слышит, да.
Сейчас, да, говорю.
Лен, здравствуйте, здравствуйте, как к вам обращаться?
меня Валентина Ивановна зовут.
Валентина Ивановна, какой вопрос у вас?
Пожалуйста, я прошу вас, мне 88 лет, я очень старая и больная. Я хочу кремироваться. Моя мама умерла уже 26 лет назад. Я хочу, чтобы подкопали мою урну к ней в могилу. Нужно ли за это платить?
Угу. Ну, во-первых, вам нужно... У вас наследники есть, Валентина Ивановна?
Ну, наследники у меня...
Ну, кто-то... Есть у вас родственники? Кто будет наследовать?
Родственники есть, да.
Родственники. Кто-то есть, да. из родственников? Дочь, вот вы должны своей дочери у нотариуса пойти и сделать наследственное распоряжение. Есть такая процедура у нотариуса, вы делаете завещание, и там же делаете наследственное распоряжение.
Нет, завещание мне делать не надо. У меня, в общем, это, мы живем в одной квартире, с ней однокомнатной, маленькой.
Ну, короче, ей переходит сразу по этому, по представлению.
Нет, ну, платить, вот урну эту, говорят, можно рассыпать где-то, а я хочу, чтобы подкопать в могилу.
Так, во-первых, вам нужно это узнать у администрации кладбища. Администрация кладбища, ГУП «Ритуальные услуги», там имеют представительство, поэтому вам ответят, насколько возможно вот в этой конкретной могиле это сделать, потому что там зависит от того, какая площадь участка, как долго, когда ваша мама умерла, сколько лет назад.
26 лет, ну я, даже меня могли бы подхоронить.
Могли бы, да, могли бы.
Сейчас, Валентина Ивановна, там история в том, что у каждого кладбища есть небольшие свои нюансы и правила. Зависит от земли, зависит от расположения кладбища, даже от ветра зависит, можно или нет. Поэтому надо это узнать у руководства кладбища.
Дело в том, знаете, я, наверное, год назад звонила к вам тоже в Москву, ну, эту, и сказали, что вы свой прах можете рассыпать хотя бы на компостную кучу. Вот, и, в общем,
я не могла этого сказать.
Нет, вам такое у нас...
Нет, ну так сказали, что прах можно рассыпать где угодно и подхоранивать...
Это неправда. Нет, прах где угодно, Москве, это экологические нормы, они будут нарушаться где угодно, там над мостом или над рекой развеять такого, только в кино такое
этого
показывают.
Нельзя.
Этого делать нельзя, потому что
смотрите,
есть нормы экологии.
А у меня в Московской области это двоюродная сестра умерла, так ей не дали подхоронить к маме, к папе, там...
Вот еще раз, Лен, сейчас.
Могилу ей копали, могилу отдельно для урны. Можно такое?
Валентина Ивановна, еще раз, надо узнать у руководства кладбища. Мы не знаем этих правил, честно. Ни я, ни Елена Сенина, наш народный адвокат. Пусть ваша дочь приедет на кладбище и все выяснит, можно или нельзя. Вот, например, у меня, где похоронена мама с бабушкой, можно это сделать. А вот точно такая же могила стоит через 100 метров, но она выходит ближе, там какая-то река протекает на этом же кладбище. Туда подхоранивать, кроме того, кто уже там лежит, нельзя, потому что это какие-то воды подземные и так далее. У каждого свои правила. Поезжает пусть и узнает. Вам сейчас ответа конкретного не дадут. Но есть вот ему где-то
области,
можно, а где-то...
В Смоленской области
мы поняли.
Там такого нет, только в Московской.
Это не только в Московской, это может быть и в Новосибирской области, и в Магаданской, и в Ленинградской, и в Московской, и где угодно. У каждого свои правила, Лена, верно?
Валентина Ивановна, все вам правильно Максим говорит, самый простой путь. Ваш вопрос решаем. Нужно им просто заняться, тем более, что даже ехать, может быть, не придется. Можно позвонить, все контакты есть в интернете. Вашей дочери сколько лет?
52
молодая. Года, молодая женщина. Пусть найдет в интернете контакты этого кладбища, позвонит, выяснит, насколько это возможно, вот технически, скажем, в этой конкретной могиле, в этот конкретный участок на кладбище. Теоретически, если 26 лет назад ваша мама была захоронена, то да, вас могут просто к ней подхоронить и все. Но насколько прах возможно захоронить в эту могилу, нужно, так как это связано с нормами экологическими, то здесь нужно узнавать. Ваша дочь должна посмотреть в интернете контактные номера телефонов, связаться с кладбищем и все это разузнать. Я думаю, что все будет в порядке.
Единственное еще вопрос. А документы на этот участок есть? Живы, здоровы?
Ну, как? Конечно, он, есть свидетельство о смерти, документы. И даже там же написан срок, когда она умерла.
Вы ухаживаете, родилась. Ну, кто-то там ухаживал,
ну, конечно,
да, за могилой?
Ну, конечно, могила-то мамина.
Ну, все. Пусть дочь действует. И вам долгих лет еще
живите. Да, живите долго с наступающим Новым годом.
Нет, извините меня, но уже все конец. Потому что мучиться – это тоже не жизнь. Все, я больна, все.
Держитесь.
Спасибо вам, извините
пожалуйста.
Меня,
да конечно. Нет, что
перед
вы.
Перед Новым годом такой вопрос.
Нормально это жизнь, мы как врачи, у нас что праздник, что не праздник. Держитесь,
спасибо,
с Новым годом.
Еще хочу сказать вам, что я слушаю, говорит Москва, самая лучшая станция, там и адвокаты, там и психологи, ну там все, и очень интересная станция, спасибо вам.
Очаровательно.
Поздравляю с Новым годом.
Спасибо, вас тоже, с вас тоже, пока.
88. А совершенно ведь в своем уме, вы слышите?
Да.
Вот совершенно в своем уме человек. Это к вопросу о сделках. Вот ее бы сделку можно было бы удостоверить, потому что даже сейчас, разговаривая с ней, понимаешь, что она совершенно адекватно на все реагирует, все понимает.
Анна пишет, не по семейному вопросу, но тоже не заплатили. Один человек заказал у меня торты, и я ИП, у меня есть все документы, и их не оплатил. Есть переписки, свидетели, курьеры о том, что они ему их передавали. Я написала заявление в полицию. 18500 для меня приличные деньги. Так вот, я в полиции... в полиции заявление лежит 2 месяца. Максимум, что они сделали, это передали дело участковому, с которым встретиться просто невозможно.
Знаете,
что мне делать?
Да, понимаете, какая штука? Дело в том, что полиция дело хорошее, но они расследуют уголовные дела. Уголовные. И кое-какие административные правонарушения еще, если там поругался матом в общественном месте, тоже их прерогатива. А у вас вопрос чисто гражданско-правовой. Вы можете на них и не рассчитывать, не надеяться, потому что максимум, что они соберут материал проверки. Дальше нужно будет обратиться в суд в гражданском порядке о взыскании денежных средств. У вас покупка была через интернет, которая допустима нашим гражданским кодексом, нашим законом о защите прав потребителей. Поэтому здесь нужно действовать следующим образом. Материал проверки может быть истребовано уже, когда дело будет в суде, обращайтесь в суд по месту регистрации, вы его знаете, это место регистрации, вы же туда торт доставляли или месту жительства своего покупателя, и когда дело будет в суде, просите суд истребовать материал проверки из полиции, что там будут объяснения и прочее.
А вот, Лен, тоже не семейный, но, мне кажется, такое бывает. Добрый день. Мою задолженность по ЖКХ, техника этого ЖКХ, в общий чат жильцов выложил. Сколько я должна? Куда пожаловаться?
Это, ну, это же что-то рядом с персональными данными. То, что мы очень сильно сейчас защищаем со стороны государства. В связи с чем вот здесь можно написать в полицию то, что были разглашены персональные данные.
Елена Сенина, сегодня народный адвокат. Елен, спасибо. Елена Николаевна, с наступающим Новым годом и до встречи в Новом году.
До встречи. Спасибо большое. Всех с наступающим.
Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радиостанцией «Говорит Москва». До завтра.